предыдущих главах апостол отвечал на поставленные вопросы, да, какие-то, которые у них там были, которые не писали, о каких-то они вопросах писали, Павлу задавали там, да, не на семейных, а вообще там, как сказать, как жить, в смысле, в семьях, и вообще лучше без семей, да, там это самое, про идоложертвенные явства спрашивали, что с ними делать, есть или не есть, это самое, про их там взаимоотношения перед этим, по обстоятельствам Павел реагировал. Ну и 9 глава, как вот, как выясняется, тоже Павел немножко среагировал на такое явление, как осуждение, на осуждение в свой адрес. То есть было и тогда, и сейчас, к сожалению, существует такое вот явление, когда, ну как бы сказать, ну, люди недовольны, то есть недовольны служением кого-то, да, и они начинают, ну, как бы сказать, выдвигать претензии какие-то при, как это сказать, недовольство высказываться, да. И чаще всего эти недовольства лежат в области именно материальной, чаще всего, как выясняется. Вот, и в отношении Павла тоже было такое бурчание, то, что он как-то, как здесь, судя по его оправданиям, как-то пользуется своей властью, или же это самое, как-то их объедает, что ли, как вот они считали, да? Вот, причем, что на самом деле Коринф был богатым, обеспеченным городом, тем не менее, вот, ну, как бы этот вопрос денег очень сильно занимал народ. И с 3 стиха, точнее, первые 2 стиха Павел утверждает свое апостольство, и он говорит, ну, там задают такие, ну, как бы, наводящие вопросы. Он говорит, что не апостол ли я, не свободен ли я, то есть не видел ли я Иисуса Христа Господа, не мое ли дело, вот эти коринфяне, вы в Господе, да? То есть, и потом он 3 стиха говорит, вот моя защита против осуждающих меня, да? И дальше он говорит, ну, то есть вот в отношении того, что, ну, спрашивает, приводя примеры из жизни, приводя примеры из Ветхого Завета, он рассказывает о том, что, ну, как бы сказать, что служение, оно подразумевает, служение в смысле в церкви подразумевает, как это сказать, какое-то обеспечение, да, то есть, да, от церкви, тех, кто служит в церкви. Вот, и он, задавая вопрос, он говорит, вот, ну, как бы, вот, в отношении апостолов, ну, вспоминает апостолов иерусалимских, которые там тоже были, да, и тоже, ну, были в Коринфе, и он вспоминает его и говорит в 5 стихе, что, говорит, мы в принципе, ну, что Кифа, ну, в смысле, Петр, да, он с семьей приходил в Коринфе, как-то жил, ну, как бы, у них какое-то время. Про поводу себя он говорит, что, ну, по поводу примеров из жизни он там говорит, что это самое, что никто из, кто где-то нанялся, или служить как воин, да, или служить, или как земледелец, или как пастух, то есть он как бы имеет право пользоваться какими-то, ну, плодами, ну, в смысле, чтобы жить, да, поэтому так вот, такие вот у него мирские, ну, как жизненные примеры. По поводу примеров из Ветхого Завета, он то вспоминает закон о молотящих этих валах, да, когда валы молотили, он говорит, им Господь запретил надевать намордник, чтобы они там не съели вообще ничего. То есть хорошо было бы, чтобы они вообще работали, не ели. Но такого, к сожалению, невозможно. Вот, поэтому как-то так. И мы остановились с вами на каком стихе, напомните? На 10-м. На валах, да? Хорошо. И с 11 стиха он продолжает эту мысль, говорит, он продолжает эту мысль о том, что на самом деле, ну, человек, трудящийся в этом самом, ну, духовном, он в принципе имеет право на материальное, да? Он говорит, 11 стих, если мы посеяли у вас духовное, велико ли, если мы пожнем у вас телесное? Вот. И говорит, и если другие имеют у вас, если другие имеют у вас власть, то не более ли мы? Да, то есть мы вспоминаем 12 стих, имеет отсылки к их вот этому, ко второй главе. А, извините, в первой главе отсылки, когда мы читаем, что у них, Павел говорит, до меня дошел слух, что у вас есть разделение. И они говорят, что я Павлов, другие говорят, я Аполлосов, а другие говорят, я вообще Христов, а третьи говорят, там, я Петра, этого Кифы, да, это самое. То есть они как-то вот, ну, избирали себе служителей по виду, ну, по интересам ли, по значимости ли, как им казалось, и тогда по мудрости ли, по каким-то своим еще запросам, да, и они вот, ну, так вот делились и говорили, что я такого служителя придерживаюсь, я такого вот, я его последователь и так далее, да. Они, наверное, сравнивали этих служителей, кто из них духовнее, кто из них, как бы, так скажем, мудрее, кто из них как-то вот более такой, как это сказать, просвещенный там, и так далее. Вот. И в итоге, то есть, видно, те, которые определили себя Аполлосовыми, и те, которые определили себя там Кифинами или, возможно, даже Христовыми, то они сказали Павлу, что ты, мол, не наш, мы тебя знать не знаем, то есть мы с тобой ничего общего не имеем. Вот. И в итоге он вынужден защищаться, и он вынужден объяснять им свою позицию, он вынужден, ну, как бы сказать, вот говорить о такие вещи, достаточно неприятные для служителя. Потому что если человек оправдывается, то люди подразумевают, значит, виноват. Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты на самом деле что-то сделал. Да? Если бы ничего не делал, что тебе оправдываться? Вот. Поэтому Павел идет на такой рискованный такой вот дело и оправдывается. Вот, говорит, моя защита против осуждающих меня. И вот то, что в 12 стихе говорит, если, говорит, другие имеют у вас власть, то не более ли мы, имеется в виду, что, ну, кто-то, как чью-то власть они признавали. И я замечаю так, что люди обычно так устроены, что чем дальше человек, тем больше, легче люди подчиняются его власти, как бы, потому что не то, что недостатков не видят, тем больше для них свободы. Понимаете, то есть есть люди, которые, допустим, говорят, я вот, ну, как бы сказать, живут в каком-то городе, говорят, я вот принадлежу к этой самой церкви, там, за 3-9 земель. Очень хорошая церковь, очень духовная, я туда отправляю десятину, я туда, это самое, как бы сказать, слушаю их проповеди по интернету, в общем-то, и вот я считаю себя членом их церкви, они меня, как бы, тоже согласны считать за члена своего церкви и так далее, да. Ну, как, может, и неплохо, но очень как-то странно и, ну, удобно в плане того, что ты совершенно ни перед кем не подотчетен. То есть тебя никто не видит, тебе никто замечаний не делает, тебе никто, как бы сказать, ну, ты там это самое. Да, служить особо никому не надо. Ну, там, ну, можно там отправить там раз в месяц десятину свою, и все, и свободен, то есть совершенно. Да, то есть тебе никто особенно не скорректирует, тебе времена отпустить особо там не чист, никому не надо и так далее. То есть как-то легко и свободно. За всем этим жить. Облечение не получишь, это самое. И чем, братья и сестры, тем дальше, тем любимее. Нужно всегда быть. Да. Вот вы как куда-нибудь уедете, как возвращаетесь, говорите, ой, какие вы хорошие издалека, да? Всегда свидетельствуют люди, когда вот у нас кто-нибудь уезжает, говорит, вот я уехал, говорит, сразу, говорит, за вас я скучал. Вот, потому что пока близко люди, это самое. В общем, можно жить долго и счастливо по разным сторонам земного шара, но вот как-то так вот не совсем это правильно и честно, наверное. Поэтому когда вот эти вот люди, которые, ну, мы же понимаем, что, ну, служители те, которые там приходили, они приходили на какое-то время, да? То есть и Павла сейчас тоже вместе с ними как будто бы нету, но Павел, похоже, больше всех их достает. Потому что он то там что-то, какое-то послание пишет, то это какое-то послание пишет и так далее, да? То есть Петр там пришел и ушел, то же самое. Ну и как бы вот осталось последователи Петра, которые как-то с ним связь поддерживают. Там Аполлос пришел и ушел, какое-то время послужил, тоже ушел. Или может остался, я не знаю, как там ситуация. Потому что проповедники постоянно двигались, они постоянно перемещались. Вот. И вот такая вот произошла путаница здесь совсем. Вот. И в 12 стихе он говорит об этом, что другие, говорит, имеют у вас пользоваться этой властью, то есть кому-то они охотно, какая-то часть людей помогала, наверное, какая-то часть поддерживала Павла. Говорит, то тем более и мы. Однако, говорит, мы не пользовались своей властью, но все переносим, чтобы не поставить какой-то преграды благовестию Христову. И он здесь, ну, постоянно говорит о том, что говорит, мы не хотим, чтобы наша какая-то позиция, она навредила этому самому, ну, как, благовестию Христа. И дальше 13 стих опять. «Разве, говорит, не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут свою долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить в благовествовании. То есть он говорил о такой вот ситуации, которая была достаточно, ну, распространена в иудейском мире, в иудейском обществе, в отношении левитов, да, тоже, потому что они, Господь запретил им даже в этом самом Ветхом Завете левитам иметь свою землю. То есть было такое, ну, как бы, юридический Божий запрет. Для чего? Для того, чтобы они, как это сказать, сознательно зависели от жертвования. Да? Но периодически в истории Израиля происходили такие вот какие-то недопонимания в обществе. Господь как-то, ну, в смысле, люди как-то отходили от Бога постепенно. То есть забывали читать Писание, переставали где-то. Кто там был в этом виноват, ну, трудно сказать. Где-то там царь, который, в общем-то, не родил об этом. Где-то, может быть, там священники что-то забывали, как он их обличает через одного пророка. Где-то, возможно, люди сами, как это сказать, упирались и хоть и слышали, но не слушали, что называется. Но в итоге такая получалась вещь, что, в принципе, ну, каждый становился сам за себя. Да? И когда все становились сами за себя, каждый решал свои проблемы сам, соответственно, израильтяне там сами себе сеяли, пахали, что-то ели, как-то так иногда показывались в храме, иногда нет, да? Эти самые. Соответственно, левиты тоже, чтобы не помереть с голоду, что они делали? Они тоже разбегались на землю, это самое, тоже начинали там или покупать, или давать землю, заниматься своими какими-то делами там этими самыми. То же самое служение забывалось, как-то забрасывалось. И помните, даже были времена, когда Священное Писание вообще терялось. Да? Во время, если вы помните, там в книге Иеремии описано, что во время ремонта капитального храма, оказывается, где-то откопали книгу закона. То есть так ее удачно затеряли, что только во время капитального ремонта, потому что вы знаете сами, что во время капитального ремонта четко не находишь необычного, потому что где-то так удачно положил, что только во время капитального ремонта, когда все перетряхивается и все пересматривается, только тогда что-то иногда находится, оказывается, вот. Сколько лет искал эту сковородку, да, а вот она где оказывается надежно поставлена. Или там сколько лет там искал там эту книгу, а вот она оказывается тут как бережно за антресолью стоит и так далее. Вот, поэтому так вот случалось иногда, и вы также из истории Израиля все помните, чем это все заканчивалось. Кто помнит, кто подскажет? Пробуждением это заканчивалось?
Не, ну как, доставали все это, покаяние, что...
Развалом это всегда заканчивалось и судом, Борис Алексеевна. Пробуждением это никогда не заканчивалось. Это заканчивалось всегда развалом и судом. То есть, вот, а вот после развала и суда, когда они очухивались, вот тогда приходило пробуждение. Но это, ну как сказать, но это время, как говорится, прекрасное уже многие не заставали, которые погибали во время развала и суда. Потому что, как бы сказать, ну, все эти вот моменты, они достаточно тяжелые были для Израиля. Но я думаю, что и для нас такая же история. Потому что, в принципе, ни законы духовные не поменялись, ни люди особенно не поменялись в этом плане. Так вот, он и говорит, что так как это самое... Священникам повелено было Богом питаться от святилища, и так, 14 стихе, так и Господь, говорит, повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но, 15 стих, он говорит, но, говорит, я не пользовался ничем таковым. И написал это не для того, чтобы так было для меня, но, ибо для меня, подождите, как это здесь, надо, 15 стих, 15 стих, надо в современном переводе прочитать.
Я не воспользовался ничем подобным, да и теперь я пишу. Это не для того, чтобы вы оказывали мне такую поддержку.
Угу.
Да я готов скорее умереть. Никто не может лишить меня права хвалить этим.
Да, или еще один перевод. Но ни одним из этих прав я ни разу не воспользовался, и теперь пишу вовсе не для того, чтобы их потребовать. Говорит, я скорее умру, никогда никто не сможет лишить меня того, что я, чем я законно могу похвалиться. Вот. То есть он отвергает эти вот подозрения в плане того, что где-то что-то Павел какую-то корысть в них преследует, в этих коринфян, и говорит, что ребята, говорит, я, ну, как сказать, даже, хотя, говорит, я и имел право это все, ну, то есть это нормально и правильно, и Господь так заповедал, да, то есть чтобы так, это самое, и говорит, и служители многие этим пользуются, да, он упоминает того же самого Петра, да, который там служил это самое, этим коринфянам. То есть он говорит, это все нормально, хорошо, говорит, но, говорит, в отношении меня вообще вы ничего этого не можете приплести, потому что, говорит, я этим, ну, принципиально не пользовался, этим правом. То есть он рассказывает, я этим правом принципиально не пользовался. И дальше он объясняет, почему он этим правом принципиально не пользовался. В 16 стихе говорит, ибо если я благовествую, то нечем не хвалиться, потому что он в 15 стихе говорит, для меня лучше умереть, нежели кто бы уничтожил похвалу мою. Или новый перевод, говорится не похвала, а как там другое слово используется. А нет, то же самое. Никто не может мешать, чем я законно могу похвалиться. То есть он говорит, это моя, ну, как бы сказать, это моя похвала, то есть это моя, ну, у них похвала, это... как это сказать, современный язык, нормального слова не могу выбрать. Похвастаться некрасиво звучит, да? Гордиться тоже как-то некрасиво звучит. Нет. Ты исчезла это слово из современного языка. Я пока что не могу найти. Нет, оно, я не могу найти, ну, синонима какого-то, который вот, ну, вот соответствующее этому слову. То есть он говорит, то есть что такое похвала, он имеет в виду. То есть я могу этим, ну, в хорошем смысле гордиться, да? То есть вот, то есть то, что я не пользовался не тем, что, на что имею право, да, этим я могу, ну, похвалиться и могу этим, ну, гордиться, что ли, да? То есть, да, да, да. То есть это вот на самом деле моя, ну, какая-то вот похвала для, как вот он пишет. 16 стих. «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую». То есть он дальше начинает перечислять, что говорит, ну, если я благовествую, то это не похвала. Да? Это что? Моя обязанность. То есть почему? Потому что Господь меня призвал к этому благовестию, и если я благовествую, это не похвала для меня. То есть это моя обязанность. Да? То есть я не могу сказать, я благовествую. И вот это вот моя, ну, как бы вот, это что-то мое такое особенное, да, то есть я, ну, никто не благовествует, а я благовествую. Нет. Он говорит, это моя обязанность. Бог мне дал, я ее делаю. 17 стих. Ибо если делаю это добровольно, значит, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Так, а вот это о чем? А, извините, тут немножко другой перевод. Значит, если бы я сам по своей воле делал это, то получил бы вознаграждение. А если не по своей воле, то это служба, которую мне поручили. То есть он говорит, если бы я сам вот додумался до такого, да, вот мне никто не поручал, а я вот пошел, да, то это бы тогда было бы мне за это похвала. Да? А так как мне это поручили, ну, имеется в виду, Господь ему это поручил, да, то тогда, говорит, я, то есть, ну, он объясняет, что, говорит, ну, своим благовестием я похвалиться не могу, да. То есть не сказать, что, ну, как бы сказать, что вот это вот что-то особенное, что-то мое личное что-то, да? То есть он говорит, вот это, ну, вот эта вот похвала имеется в виду, это то, что он привнес, да? Это то, что его на самом деле, и то, что он, ну, на самом деле может вот этим вот как-то сказать. Это вот мое, это вот я, Павел, я, вот это вот моя вот такая вот изюминка, вот это моя такая вот особенность, да? И он говорит, если бы в отношении благовестия, говорит, я так вам сказать не могу. Да, говорит, да, я апостол, да, да, я на самом деле, ну, проповедую, да, через меня Господь действует, да, через меня открываются церкви, да, но это не мое, да, почему? Потому что это мне поручил Бог, и я должен это делать, и если, я это делаю, то это нормально, потому что мне поручили. А если я уже не делаю, тогда мне горе. Да? Почему? Потому что я противлюсь Богу. Как-то так вот, ну, ясно с этой мыслью, да? То есть, ну, в отношении, так говорит, вот, говорит, этим, говорит, я не могу похвалиться, потому что это, ну, мое, ну, в смысле, не мое, веренное мне служение. 18 стих, так за что же мне награда? Вот, говорит, а в чем, ну, как, а за что, ну, что я конкретно тут могу сделать сам, да? Так в чем же состоит мое вознаграждение? Это самое, и он говорит... В том, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. В том, что я безвозмездно возвещаю радостную весть и не пользуюсь правами, которые оно мне предоставляет. Вот. Вот это он говорит в отношении своей защиты, ну, как, которая, от людей, которые там считают, что он как-то их там ущемляет или обидает, или еще что-то так не так делает, да. Он говорит, учтите, говорит, что такое, ну, ваше подозрение, как он говорит, беспочвенное, да, почему? Потому что, говорит, я, хотя и имею право, как остальные служители, пользоваться, да, этими, ну, привилегиями, ну, как бы сказать, не привилегиями, а благами, да, то я, говорит, моя особенность в том, что, говорит, я ими не пользуюсь, да. Вот такая вот у него позиция здесь. Он говорит, моя особенность. Именно он говорит об этом как о своей особенности. То есть, говорит, я имею такую вот особенность, как похвала, это на самом деле мое. Да? И это я очень ценю в отношении себя. Он говорит, что я могу не пользоваться этими вот благами, которые предоставляет мне благовестие. То есть я меня не содержит, да, я сам все сам обеспечиваю себя полностью. Это, говорит, моя особенность такая. Что?
Он работал, что-то.
Да, он подрабатывал. Он подрабатывал там. Так как он был один, скажем так, ему хватало для того, чтобы себя одного содержать своей подработкой. Да. При этом, при всем, он, естественно, не посвящал этому все время свое. Он большую часть времени старался посвятить, ну, благовестию и служению.
Не только себе, нужно еще и жену.
У него не было жены. У него не было жены. Он говорит о жене Петра, которая, Петр, он был с женой, и они вместе с женой путешествовали, и он служил в церкви, и тогда, ну, как бы сказать, пользовался этой властью, то есть он сам питался, и тоже жена его тоже, ну, была тоже на содержании церкви. А Павел был один. Он был не. Он перед этим писал, вот если вы помните, в 7 главе он говорит о себе, говорит, я бы хотел, чтобы все вы были как я. Да, то есть он говорит, каждый оставайся в том звании, в котором призван, но говорит, но если, говорит, ну, не имеешь жены, то, говорит, нищий. Потому что тогда будешь как я, будет намного проще и легче. Да? Ну и мы видим на самом деле, что ему в этом тоже немножко, и в этом тоже ему немножко проще и легче. То есть ему не надо заботиться о семье, кормить семью, то есть он кормит только себя, поэтому, соответственно, он имеет больше времени на это. Вот. 19 стих. И дальше он переходит к другой мысли, уже не к защищению себя, а не к защите себя, собственно, а обращает внимание на свою позицию. Да, дальше он рассказывает свою позицию по поводу благовестия. Говорит, ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. Или, говорит, новый перевод, хотя, говорит, я свободен и никому не раб, я сделался рабом всем, чтобы приобрести всех, кого смогу. И дальше он объясняет, да, как это на самом деле у него было. Говорит, для иудеев был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных как был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Все же я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. О чем он это говорит? Да? То есть он говорит, для это самое. На самом деле, говорит, я свободен и на самом деле никому не раб. То есть почему? Потому что это значит никому не раб? То есть люди очень часто хотят контролировать других людей. Да? И для этого придумывают различные способы. Ну, в мире так, мир так устроен, да, что... Как это сказать, мы нужны друг другу, человеку одному тяжело очень, человек-существо Богом создано как социальное существо, то есть общественное, нам нужно общество, Но в этом обществе, без Бога, в этом обществе разрушены все, связи, регулирующие взаимоотношения. Да? Потому что Господь, когда создавал человека, Он создавал человека для того, чтобы человек жил в любви. То есть любовь должна быть связующим фактором между в обществе. Да? В общество, которое Бога потеряло, да, и оно разучилось любить. Потому что Бог есть любовь. Если общество, теряет Бога, оно теряет и любовь, соответственно. Да? Тем не менее, жить как-то вместе надо. Да? И люди преуспели очень сильно в вариантах контроля друг другом. Да? То есть, в данном случае вот говорится о рабстве, да, то есть этот мир построен на контроле. Это общество, наше общество построено на контроле. Да? То есть есть государство, как институт насилия, которое контролирует, чтобы все выполняли какие-то свои пункты. Есть законы, которые регулируют взаимоотношения между людьми. Есть в обществе есть трудовые договоры, которые, принуждают вас выполнять то, что нужно. Да? Есть финансовые обязательства. Сейчас этот мир в основном контролируется уже не грубой силой, а силой денег. Да, то есть это самое, то есть ты должен, есть деньги, живешь, да, нету денег, помираешь, поэтому пытаются контролировать через деньги и так далее. То есть и вот это вот все, в этом во всем мир постоянно практикуется, да, в то время была такая штука, как рабство, да, то есть что такое, то есть где-то когда-то физически один человек другого поймал и говорит, все, ты будешь моя собственность, будешь моим рабом, да, пошел куда-то там, какому-то префекту, получил справку на владение тобой, да, и говорит, вот видишь бумага, да, по которой ты моя собственность, вот если будешь теперь делать то все, что я тебе скажу, да, не будешь делать, будешь бить, да, не поможет, могу отдать этим самым в тюрьму там, и тебя там ручки-ножки поотрывают-то и головку откусить. Поэтому, под страхом смерти, под страхом каких-то наказаний, то есть люди как-то вот преуспели в этом самом, во владении друг другом, да. То есть и в обществе это существует, в семьях это существует. То есть люди без Бога, без любви пытаются манипулировать друг другом. Там,
борьба за сферу влияния.
Да. Муж с женой там выясняет, кто будет главным, кто будет кого контролировать. То есть это самое, там жена-то по-своему манипулирует, муж по-своему манипулирует. У кого там кошелек, у кого там это самое, там уже не кошелек, нужно уже коды от карточки и так далее. То есть... пульт от телевизора, да, у кого там это самое там, значит, ах ты так, вот отобрали, значит, пульт от телевизора, значит, так тогда в другой сфере я буду, значит, тут не заходи ко мне и так далее. И начинается вот эта вот бесконечная такая вот конкуренция, борьба и манипуляция друг с другом, да, люди не умеют относиться друг к другу, на равных, с любовью,
уважение.
С уважением, да, они пытаются друг друга как-то вот захомутать, что называется, да, то есть там это самое, то есть я начальник, ты дурак, все очень просто, да, наоборот, ты станешь начальником, тогда я буду дурак, то есть на этом мир построен, понимаете? И Павел говорит, никому не раб. Да? То есть, вот про это он говорит. Я свободен, Бог меня освободил. Говорит, я никому не принадлежу. Да? Никто не может заявить на меня права. Никто не может сказать, что ты мне должен. Ты давай делай, потому что ты мне должен. Да? Я тебя купил там, или я тебя там это самое там, еще что-нибудь там. Улыбнулся там или спасибо сказал, то ты сейчас мне должен там и так далее. Говорит, я никому ничего не должен, то есть я свободен, я не раб. Но, говорит, будучи, говорит, свободным человеком, я тем не менее, говорит, стал рабом, да? То есть что такое стал рабом? То есть я стал служить и угождать людям. Служить и угождать людям. Не потому, что они меня приобрели.
Добровольно, да.
Я начал делать это добровольно для чего? И дальше объясняю, для того, чтобы Евангелие до них дошло каким-то образом. Да? Я начал служить и угождать этим людям для чего? Для того, чтобы Евангелие до них довести. И дальше он рассказывает, что говорит, для иудеев, говорит, я был как иудей. Да? Что это значит? То есть он на самом деле был иудей, и он на самом деле придерживался каких-то иудейских традиций. Почему? Потому что для иудеев это было важно. Да? Человек вообще живет... далеко не глубинными какими-то моментами. И глубинные моменты, а человека сокрыты. Человек же всегда встречает по одежке. Да? То есть вот, ну, как сказать, вот как ты выглядишь, да, вот, ну, как это, встретились где-то, да, неважно, в гости пришли, там, я не знаю, куда там еще, могли, где там еще, на улице встретились, пошел на работу устраиваться там, или это самое, куда-то там, на прием куда-нибудь тебе надо там, или еще куда-нибудь. То есть, в любом случае, там, в больницу к доктору, да, то есть, человек всегда старается произвести впечатление какое-то, да, то есть, максимальное впечатление на себя, да, ну, в отношении себя. Почему? Потому что всегда человек встречает по одежке, да, то есть, не, ну, есть такая пословица, да, что встречают по одежке, провожают по уму. К сожалению, вторая часть, она далеко не всегда мало работает, на самом деле, если замечаю правильно. Это самое. Иногда и встречают по одежке, и провожают по одежке. Почему? Потому что, ну, еще раз говорю, глубинные вещи, глубинные процессы мало кого интересуют в человеке. Да? То есть, как он выглядит? То есть, что в нем такого, ну, на самом деле, ну, это самое, в этом, я где-то, я уже не помню даже где, видел, как сказать, видел такой сюжет, один мальчик больной этот вот ДЦП, детским церебральным параличом, да, это самое, он, ну, как сказать, то есть, ну, у него тело его не слушалось, да, то есть он, то есть, ну, видели этих детей, да, ДЦП, то есть, ну, когда они там, у них руки не работают, они не могут там ими двигаться, они у них вот как-то так вот сами своей жизнью какой-то живут, да, там. Эти вот там, ну, и, соответственно, все вот тело, оно какое-то вот, ну, как не его. То есть оно как бы вот все живет по отдельности, да, вот руки сами по себе, там, ноги сами по себе, там, голова тоже сама по себе. То есть ему очень тяжело вот где-то что-то куда-то повернуться и так далее, да. Но у них может прекрасно мозг работать. То есть они, мозг их совершенно здоров, вот этих детей. Я имею в виду мыслительные процессы, ну, у некоторых, по крайней мере, да, то есть тем, кто занимается, кто это самое. И один мальчик пописал стихи. То есть, и на самом деле хорошие, красивые стихи, и это самое, и вот на каком-то вечере, таком, ну, типа школьных талантов, да, там это самое, вот он, как сказать, там был такой вот номер, вышел, ну, другой здоровый мальчишка вместе с этим на сцену, он его выкатил, и вот этот другой здоровый мальчик, он начал стихи читать. И это самое, то есть он их вот, ну, прочитал, на самом деле стихи всем очень понравились, все были в восторге, там это самое, там овации устроили по поводу того. И потом сказали, говорит, этот мальчик, который здоровый, он говорит, это, говорит, стихи не мои. То есть это стихи написал вот этот вот человек, понимаете? И когда, ну, и люди, ну, то есть вот эти вот люди, они были в шоке. То есть, ну, вот эти дети, которые там сидели, они были в шоке именно потому, что вот, ну, как же вот этот вот может написать, да? То есть вот они, вот его, вот такого вот, да, внешне очень, ну, такого, как это сказать, как это, неполноценного, ущербного, да, то есть они не могли воспринимать, что он может на такое способен, что это его какие-то вот, ну, что это его стихи, понимаете, то есть, а вот если бы здоровенький был, да, то есть, ну, если бы ручки, ножки нормально двигались, то, да, конечно, то есть мы признаем, что ты имеешь право на такие, ну, на такие таланты, а если ты не такой, значит, то тогда, соответственно, ты не имеешь права на такие таланты. Так вот, я это, опять же, к чему этот пример, что очень часто люди не способны, ну, видеть какие-то глубинные вещи, да, то есть что происходит в душе человека, что происходит в разуме человека, да, нам интересно вот внешний облик, да, то есть потому, по поводу внешнего облика тоже, ну, сильный диссонанс, то есть в жизни человека, и Соломон пишет по этому поводу, он говорит, что говорит, красота, говорит, суетна, и внешность, говорит, обманчива, да, почему, потому что, может быть, ну, так скажем, у человека физические данные хорошие, да, то есть там взгляд честный, да, и это самое, и, или же девушка красивая, да, просто вот, ну, просто, как это сказать, эталон там гармонии и слаженности, да, с виду, да, или там парень там, допустим, там высокий, там, этот самый, с честным лицом, там, с умными глазами и так далее, да, но если внутри, там, допустим, находится какая-то, ну, фальшь, да, то есть, ну, как бы возникает вот это вот, что называется, диссонанс, да, такая, как это сказать, раздробленность, да, то есть ты по внешности смотришь, вроде должно быть все хорошо, а внутри оказывается все плохо. Или наоборот, с внешностью вроде как будто бы все страшненько, да, а внутри а внутри человек на самом деле другой, красивый, да, и вот такие вещи. Помните тоже эти истории там Египта, да, что это самое там, там, по-моему, у Якова, мне кажется, вот эти две жены, которые там были, да, там написано, Либо не очень красивая, да, но она была очень такая, ну, как бы посмотреть, она, если вот сравнить вот Лию и Рахиль, то, в принципе, Лия по своим внутренним каким-то позициям, она выигрывала, да, у Рахили. То есть она этого, любила этого Иакова, хотя ее там как бы и подсунули, и он ей пренебрегал, и она его и уважала, и это самое там, ну, как сказать, и детей рожала, воспитывала, и все, ну, все нормально, да, было с ней, да, это самое. А Рахиль там как-то так вот, ну, что-то там хитрила, какие-то проблемы у Якова устраивала, то есть этих да, башков этих сперла зачем-то, зачем они издались, то есть, ну, это самое, то есть, ну, какая-то дама была с характером, что называется, как бывает иногда с красивыми, да, то в итоге мы видим, что не всегда это совпадает, да, внешнее и внутреннее, да, и мы понимаем, что не, ну, что люди почему-то больше ведутся на внешнее, да, чем на внутреннее. Вот, поэтому, когда такая вот проблема в человеке существует, и Павел ее знал, да, то он, ну, как бы сказать, он старался не, как это правильно сказать, не оттолкнуть людей своим внешним чем-то, да. Потому он говорит, для иудеев я был как иудей. Что это значит? Это значит, он говорит, я свободен от закона. Он об этом пишет. У него целое послание Галатам этому посвящено, что мы теперь не принадлежим закону. Римлянам он говорит, мы умерли для закона телом Христовым. Все, говорит, закон не имеет над нами никакой власти. Он имел власть, пока мы были живы. Но, говорит, теперь мы свободны, да? И он говорит, но, говорит, для подзаконных я был как подзаконный. И что он делает? Он приезжает в Иерусалим после своего путешествия и ведет себя так же, как все иудейские паломники. Да? Почему? Потому что все иудейские паломники, которые приезжали в Иерусалим и должны были прийти в храм, они в первую очередь должны были осветиться, да? Потому что они ходили по поганой земле, прикасались к поганым вещам, этим самым, там на них поганая пыль, да? И мало ли что к ним поганого прилипло. Да, поэтому эти паломники, написано, что они еще на подходе к Иерусалиму полностью вымывали одежды, брили волосы, чтобы никакой поганой пыли там не осталось, никакой поганой грязи, с собой в Иерусалим чисто не завести, это самое. Причем сбривали не все, и волосы, и брови даже сбривали, то есть эти паломники. И вот такие вот чистенькие, как вот пасхальные яички, они заходили в Иерусалим. В Иерусалиме они приносили жертву за очищение, то есть, да, что на самом деле мы точно уже теперь, не, ну, как бы сказать, уже чистые, хорошие. И то же самое, как если вы читаете Деяния апостолов, если помните, мы читали вместе, да, то же самое делает и Павел. Странно совершенно, зачем он это делает, да? Для того, чтобы, как он говорит, для иудеев быть как людей, чтобы они не смущались. Почему? Потому что уже среди иудейского даже христианства ходят такие странные, и, ну, откуда эти слухи пришли? Из простого иудейства, да? Эти слухи пришли и говорят, что Павел живет с язычниками, жрет всякую гадость нечистую, это самое, запрещает обрезываться всем иудеям, иудеев учат быть не иудеями, говорит, так это что за жизнь такая, то есть, ну, и чему он учит этот злодей, да, ну как такого слушать, да? Но Павел хочет, чтобы его услышали. Он идет в Иерусалим, как мы читали, чтобы благовествовать, да? Его цель прихода в Иерусалим была благовестие, говорит, потому, говорит, для иудеев я был как иудей, то есть, что он делает? Он на самом деле ведет себя так, как и все иудеи ведут себя. Как христианам, он свободен от этого. Ему не надо такого делать. Он понимает, что это ерунда, да? Что никакой поганой на нем пыли нету. Он помылся, все смылось, это самое, и ничего скверного или нечистого там уже на нем не осталось, да? Такого, чтобы вот прямо вот Господь оскорбился бы, если он в храм зашел бы, а на нем бы там пылинка какая-то языческая висит. Или там, это самое, он пришел, там придет жертву, а тут на нем, а под ногтями у него там это самое, там где-то грязь римских дорог, извините, застряла, да, нечистая. Так вот, или какая-нибудь крошка постная там где-то завалялась за ногтями, или в зубах застряла. То есть он понимает, что все это ерунда, Бога это не оскорбляет, Бога это никаким образом, он служит Богу, он знает Бога, да. Но для иудеев он ведет себя как иудей. Он вот бреет эту голову с бровями, он это самое, приносит эту жертву и не только за себя, но еще и за нескольких других путешественников, да, усердно, ну, для чего? Для того, чтобы иудеи его услышали, да, потому что когда он хочет это сделать, ну, все равно у него ничего не получилось, если вы помните, его все равно схватили, обвинили в том, что он, злодей и язычник, но все равно, то есть его позиция, она достаточно ясная во всей этой, то есть как он себя ведет. Он говорит, для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Говорит, почему? Потому что иудеи не чураются меня тогда, да, они не пугаются меня. Они не говорят, что, о, так ты это самое, такой, как это сказать, такой-сякой розетки, да? Ты не наш, да. Вот, потому, допустим, вот, если мы куда-то едем служить, да, допустим, мы должны, ну, как бы сказать, ну, поинтересоваться, как там люди, ну, в смысле, что там они, ну, что для них важно, как они, вот, допустим, там, в одних церквях там хлопают, других не хлопают, принципиально причем, потому что, вот, ну, кто-то когда-то вот придумал такое откровение, что хлопать для Бога это не нужно, и Бога это якобы его чуть не оскорбляет там и так далее. То есть это самое, там где-то носят украшения, где-то не носят украшения, где-то покрывают женщины голову платками, где-то не покрывают они платками. Потому если мы где-то на самом деле едем служить куда-то, да, то мы должны, ну как, если мы хотим, чтобы нас приняли там, да, то мы должны, ну, постараться, чтобы делать, ну, выглядеть так, чтобы, ну, как бы, ничем мы не раздражали этих людей, да. Они же не знают про нас ничего еще, да, мы же еще не успели им сказать, но если ты выйдешь, и им кажется, что ты, ну, как это сказать, выглядишь не по-божески, да, то они скажут, да что он может сказать, то есть, ну, как это сказать, разве вот в этом вот чучеле может быть Бог, то есть, и мы тогда ничем не сможем поделиться. Мы будем говорить или петь, или прославлять Господа, а они скажут, нет, это вот не от Господа это все. Почему? Потому что Павел старался, чтобы вот этого не было в нем. Да? То есть он говорит, поэтому, говорит, я говорит, и чтобы, ну, в отношении, говорит, вас старался вести себя очень, да, он понимал, в какой он город пришел, где все помешаны на деньгах. И в отношении, то есть, не всегда, и, то есть, и даже если мы будем изучать, да, Писание, мы увидим, что филиппийцы посылают Павлу пожертвования, да, и он принимает эти пожертвования. Он не говорит, нет, я не хочу похвалам уничтожиться, возвращаю назад вместе с посыльным, который вы мне передали. Он принимает эти пожертвования и благодарит их, и говорит, я получил даже, говорит, эти пожертвования, и даже избыточествую. Но в отношении коринфян он точно решил, так как город помешан на деньгах, это всегда больной пункт. Если люди помешаны на деньгах, это всегда для них больной вопрос. И он в Коринфе сказал, говорит, я от вас ни крошки не взял. Понимаете? Для чего? Для того, чтобы вы могли услышать благовестие. Да? Потому в отношении Коринфа у него была такая принципиальная позиция. Говорит, для меня это похвала, говорит, перед Господом. Я, говорит, от вас ничего абсолютно не взял. Принципиально. Почему? Потому что я знаю, что это для вас очень больная тема. Очень больная тема. И если что-то вдруг вы заподозрите, то можете раздуть вообще в это самое. Ну и потом мое служение, ну как бы и мой труд у вас будет эффективным.
Преткновение.
Да, будет преткновение. Если, говорит, я служу иудеям, я стараюсь быть как иудей. Говорит, если я служу, как он дальше говорит, для чуждых закона, то я чужд закона. Что это значит? То есть, когда он был у язычников, если вы помните, да, то тогда он ел и пил с язычниками. Иудеи не ели и не пили с язычниками. Почему? Потому что у них на столе не кошерно, что называется. Мало ли, как они эту птичку приготовили, понимаете? Может, они кровь всю не спустили с него, как положено, по закону, да? Мало ли, чего у них там намешано в этом салате, да? Или мало ли, чего там у них в этом супе плавает? Вдруг там это самое какое-то поросячье ухо сварено, да? А мы тут едим и не знаем. Поэтому, когда иудеи приходили, то есть они сторонились этих самых язычников и ели отдельно, да, то есть такой случай был тоже в одной церкви, я уже не помню в какой, может кто-то подскажет, из День апостолов тоже, да, что Павел, Сила и Петр, да, они вместе с язычниками ели за одним столом. И потом, когда, говорит, пришли братья из Иудеи, говорит, Петр что-то затушевался, говорит, и пересел к братьям иудейским за отдельный столик, да? И Павел вынужден был, говорит, обличать вот этого Петра, что, ну, что ты делаешь, почему? Потому что, ну, как-то так, ну, нехорошо, только что ты был в Ольде с нами, а сейчас эти люди смотрят, что-то Петр от них как-то боком-боком, из-за соседний столик, и, может, что-то мы не так делаем, или он что-то на нас обиделся, или, может, там тоже нужно как-то пересесть к ним за этот столик, а их туда не пускают, и вот это вот такая вот беда. Павел, на самом деле, он не чурался этих людей, и он садился с ними за один стол, и он там в миске не ковырялся. А это кошерное или не кошерное? А это вот это самое, ну, в смысле, это кто? Это у вас этот барашка или свинюшка, да? То есть, а это чей хвостик плавает? То есть он не разбирался, то есть он, ну, не привередничал, не, ну, как сказать, не отталкивал таким образом. Почему? Потому что, да, потому что такое поведение именно иудеев очень часто оскорбляло язычников, да, и почему их так не любили, это самое, почему иудеев так и не любили, почему к ним такое очень стойкое негативное отношение выработало за эти века, да, потому, посмотрите, вот, ну, все народы, вот, где они не есть, везде к ним такое отношение нехорошее. Именно вот из-за этого, да, вот из-за их вот этой вот отделенности, когда вот они, не-не-не, это вот там есть, это самое, за порог не пустят, за стол не посадят, всегда в гости не придут, это самое, всегда показывают фи-фи-фи, то есть вы не такие, мы другие там и так далее. И вот это вот, ну, раздражение, оно тоже служило препятствием для того, чтобы от иудеев что-то принимать, да. То есть люди, которые, ну, как сказать, рассказывают тебе, как жить, и при этом, ну, пренебрегают тобой, как бы, точнее, нет, не пренебрегают, брезгуют тобой. Как бы брезгуют тобой именно, вот именно, что, ну, что и, ну, это тронут, ну, как сказать, тут не надо там, брат, не лезь обниматься, то есть, ну, мало ли там, что, это самое, ты там нечистый какой-нибудь, то есть не подходи лучше на всякий случай, то есть, сестра, не лезь мне там целовать. Приветствуй других кого-нибудь с этим целованием. Меня не надо, я вот лучше пойду свою единокровную поцелую. Понимаете? Да, это самое. Поэтому вот эти вот, ну, вот эти вот вещи, то есть он говорит, для того, чтобы я не, ну, не вел себя вот так вот, как иудеи ведут себя для язычников, говорит, хотя я знаю, что я не был беззаконником. То есть я не пил там, не пьянствовал вместе, не обжирался, ничего не делал такого плохого. То есть я вел себя так, как ведут нормальные люди себя, да? И эти язычники для чего? Для того, чтобы приобрести вот этих самых чуждых законов. Он говорит, для немощных я был как немощный, чтобы приобрести немощных. Что это за немощные такие? Мы говорили о нем в этом самом, в 8 главе была речь о немощных. Какие-то, что это, какие-то немощные? Да, да, да. Те, которые на самом деле считают, что вот нужно вот только вот так вот нужно служить, только так вот нужно это самое есть, только вот это можно, это нельзя и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, сейчас, минутку. Ну, не обязательно вегетарианцы. То есть у немощных, значит, у них просто свои заморочки просто. Это люди с какими-то заморочками, что называется, да? Они могут быть заморочены на еде, то есть есть мясо вообще, быть вегетарианцами, там, допустим, принципиально из каких-то соображений веры там или каким кажется вот это вот там, чистоты. То есть они могут быть там заморочены в одежде там и так далее, и так далее. То есть неважно. То есть люди, которые думают, что внешность каким-то образом их приближает и удаляет к Богу. Вот. Поэтому вот это он таких называет немощными. То есть для таких он на самом деле, ну, вел себя так же, как и они. Ничем, особенно стараясь их не раздражать и не соблазнять. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И все я делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Что он делал, вот этот Павел? То есть для чего он это все? Он не угождал, то есть его смысл был не просто угождать этим людям. Понимаете? А его смысл был, ну, как бы сказать, чтобы эти люди его услышали. Для чего? Для того, чтобы эти люди его услышали, и для того, чтобы на самом деле они освободились. Да? То есть он приходил к немощным и был как немощный для чего? Для какой цели? Для того, чтобы эти немощные стали сильными. Да? Он приходил к подзаконным и говорил им о Христе. Для чего? Для того, чтобы они освободились от власти закона. Да? Он приходил к беззаконным и был беззаконный, ну, не будучи чужд перед Богом закона, для чего? Для того, чтобы эти беззаконные стали богопослушными. Понимаете? То есть у него была цель. У него была цель, чтобы его услышали. У него была цель, чтобы эти люди, они могли, ну, вырасти духовно. Получить благословение тоже, которое он имеет.
А это только верующим? Но среди верующих он так был? Или же все-таки ну, и среди неверующих?
И в отношении неверующих он тоже так старался себя вести. То есть, да, чтобы к вере привести. Потому что неважно, то есть, ну, как бы сказать, потому что его была цель такая, благовествовать всем. То есть он благовествовал и в церквях, он благовествовал и для неверующих, он делился той верой и тем откровением, которое он имел. И это, в общем-то, давало ему, ну, как он говорит, и таким образом, говорит, я исполняю веренное мне служение, исполняю тот долг, который Господь мне, ну, вручил, да? Он говорит, даже, говорит, это для меня не похвала. Почему? Потому что, говорит, это моя обязанность. Такая вот.
Можно на английском языке, вот тут написано, есть пословица, когда ты в Риме, делай как римляне.
Ну, было такая, да. Было такая. 24 стих. Так вот, и он дальше говорит, не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получит награду. Так бегите, говорит, чтобы получить. А о чем это он опять же? То есть он поделился своим примером, своим кредо жизни и говорит, то есть я хочу получить похвалу от Господа. Да? И для этого, говорит, я, ну, вот, соответственно, веду себя таким вот образом. Да? Потому он и говорит, что ну, перестаньте меня подозревать, лучше, ну, как бы сказать, лучше займитесь делом. Да? Вот я так служу Богу, вы тоже постарайтесь Господу служить подобным образом. Бегущие на ристалище бегут все, но один получит награду. Бегите, чтобы получить. 25. Все подвижники воздерживаются от всего. То есть они на самом деле ну, от много от всего отказываются. Для чего? Для получения венца тленного. Володя нам замечательно описывал про венок из укропа или петрушки, да? Так вот, венок тленный и увядающий, на самом деле вот недолговечный очень. Так он говорит, и то, как они себе жилы рвут и от много чего отказываются. Да? А мы, говорит, для получения нетленного. И 26 стих. И говорит, и потому, говорит, я бегу не так, как на неверное, и бьюсь не так, чтобы бить только воздух. То есть, на самом деле, он говорит, я не делаю этого только, ну, как бы, небрежно, без, ну, расслабленно, да, а целеустремленно очень, не сосредоточенно. Для чего? Но 27 стих. Усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Он говорит, нет, я закаляю тело мое и подчиняю его своей воле, чтобы не получилось так, что, провозгласив весть для других, сам не буду допущен к состязанию. То есть, ну, сам не, ну, не стану его участником. Вот это вот самая благая весть. Вот, такая вот у него была... то есть, он делится своим, ну, своим вот этим, ну, внутренним таким состоянием и объясняет все достаточно открыто этим людям. А в чем, ну, как сказать, в чем пример лично вот для меня, и я думаю, что для нас, для всех... И вот у Павла и у Христа есть очень хорошая особенность в отношении моментов, когда на них нападают, и нападают, и обвиняют их несправедливо. Если помните, в жизни Христа было тоже очень много нападок. Да? В отношении Христа его обвиняли, что он и самарянин, то есть безродная какая-то выскочка, да, и в отношении, что он бесноватый, да, и в отношении, что он там, как бы сказать, самозванец там, и что он там какой-то там, ну, что только про него не говорили, да. В отношении Павла тоже было очень много напрасен, да, вот на самом деле. То есть, и когда на тебя говорят напрасен, да, то это очень обидно. Потому что ты знаешь, что это не так. Ты знаешь, что это ложно, да. И когда, ну, а тем более обидно это слышать от людей, которым ты служишь. Да? Христос пришел к своим, написано, да, а свои его не приняли. Да? Когда это от какого-то, ну, на улице вот какой-то вот, ну, там, пьяный проходил, что-то крикнул, ну, как сказать, ну, это ж никто, наверное, не обижается. Да? Ну, и не задевает, да и обижаться на что. Ну, идет человек, ну, это самое, у него там плещется что-то в мозгах, в перемешку со спиртом там. И вот что-то он там вляпнул, там, непонятно, то ли он, то ли бес, который в нем сидит. То есть даже не поймешь, что это такое было, да, это самое. Ну, и кто там будет обижаться, да. Но очень обидно, когда на самом деле это происходит в отношении тех людей, которым ты стараешься служить, да. То есть Христос пришел, чтобы умереть за этих людей, да. Христос все для них отдал. То есть все, что у него было, славу небес отдал, величие свое сложил, там, это вот принял ту оболочку никчемную, да, человеческую, как написано, немощную, это самое, жизнь за них отдал, то есть все, ну, судьбу свою, вот это вот, ну, будущее, все этим людям передал, а эти люди там стоят, там носу ковыряются, говорят, да, ты бесноватый, наверное, то есть силу Вельзевула гоняешь не иначе, князя Бесовского, да, и этого обидно. И в отношении Павла, да, то есть он служил в церкви больше там года, там в этой церкви находился, там написано, денно и ночно, причем ничего от них не брал, все совершенно за свой счет. И только, ну, как сказать, там получилась церковь неплохая, да, там большая, там хорошая, не бедная. И в итоге эти люди еще там начинают там через губу с ним, что, мол, ты вообще не апостол для нас, да ты вообще там это самое, прав тут никаких не имеешь, да мы тут это самое, тут уже сами, все сами, мы тут у нас тут все есть и так далее. И это очень обидно. И на самом деле, вот когда обидно и больно, то хочется, ну, как это сказать, ну, как-то среагировать эмоционально. Или нет? Эмоционально. Ну, кто как умеет эмоционально, да? Кто плюнет и уйдет, да, это самое, кто там скандал устроит, да? Да, кто сам дурак, там. Кто еще как-то, ну, то есть у каждого какая-то вот, ну, на вот эти вот вещи хочется очень эмоционально среагировать. Да как вы вообще смеете, кто вам, ну, как бы сказать, дурни вы бестолковые и все такое. То есть, и оскорблять там, или доказать что-то, или на самом деле их как бы так задвинуть, или что-то, то есть у всех разная реакция, но реакция, первая реакция, которая вырывается, это реакция эмоциональная. К сожалению, да, у человека. Ну, мы так устроены. Да? И вот что мне, ну, на самом деле, вот очень приятно видеть у Христа и приятно видеть у Павла, то, что у них вот эта вот эмоциональная реакция, она, ну, как бы сказать, она, ну, им больно тоже. Они не бесчувственные. Такое, что вот их вот оскорбляют, а им как-то так вот, ну, типа, ну, давайте там. И вот многие христиане думают, что вот надо как-то умудриться вот отрастить такую шкуру бегемотскую, да, что вот все это не отскакивало. Вот тебя там кусают там словами, там плюют на тебя, а тебе вот ты идешь вот как вот такой вот под бегемот толстошкурый, и вот все от тебя отскакивает там. Только так это самое. Не пробьешь тебя ничем. Да? И вот многим кажется, что вот надо вот такую шкуру отрастить и стать таким духовным человеком, чтобы ты ни на что не реагировал. Так вот, если вы, не дай бог, такую шкуру отрастим, то это будет печальнейший день нашей жизни, потому что мы в этой шкуре не способны будем никакому доброму делу. А это больно всегда. И Христу было больно и обидно, и Павлу было больно и обидно. И мы видим, что и Христос там, ну, страдает и плачет, да, и Павел тоже эмоционально очень ему прорывается его эмоции, и он говорит, это больно, да, на самом деле, неприятно. Но они не реагируют эмоционально, то есть никаких истерик, никаких взаимных обвинений, никаких там доказательств, никаких бурных оправданий, ничего. То есть и Павел, и Иисус Христос дают, например, ну, Павел берет с Иисуса Христа пример, да, что как они себя ведут, посмотрите. Там приходят ко Христу и говорят, так это самое, только что, допустим, больной встал, или бес вышел, да, из толпы слышно, так это Вельзевулом он силой изгоняет, там силы князя Бесовского, да. Ну и что там, в эту толпу хочется, плюнуть или ботинком кинуть. Вы сами выйдете, попробуйте изгнать силы Вельзевула, князя. Специалисты, блин, собрались, и все знают, главное, и так далее. Нет, обратите внимание, что делает Христос. Он начинает спокойно, относительно, объяснять. Он говорит, подумайте, ребята, может ли сатана изгонять сатану? Да? Он говорит, ну, примеры из жизни для непонятливых. Дом, разделившийся сам в себе, устоит? Не устоит. Если царство разделится само в себе, говорит, оно останется царством? Нет, развалится. Если говорит, семья разделится сама в себе, она останется? Нет, не останется. Он говорит, так подумайте, может ли сатана изгонять сатану? Да? Если в мире примеры такие, что он говорит, если говорит, сатана разделился сам в себе, изгоняет, говорит, ну тогда радуйтесь, недолго ему осталось. А если не может, да, тогда подумайте, может я не сатанинской силой, а может я Божьей силой изгоняю? А дети, говорит, ваши чьи силы тогда изгоняют. И так далее. Понимаете? И вот это его. Он, ну, как сказать, он взывает к разуму, он взывает к этому, к логике какой-то. Он взывает к, ну, он, то есть, иными словами, то есть, он не эмоционально реагирует, он объясняет. Хотя ему боль, это обидно. Да? он сдержанно все делает. Павел, то есть, когда он говорит, да, это не апостол, это самое. Ты говоришь, ты какой же не апостол? Говорит, вы мое свидетельство апостольства в Господе. Да? Говорит, на себя посмотрите. Говорит, откуда вы взялись? Говорит, я его благовествовал. Ну, если благовествовал, значит апостол. Ну, может быть, апостол, но все равно не апостол. И он начинает дальше объяснять. Он тоже говорит о себе, он говорит, посмотрите, говорит, для это самое, ну, если для других, говорит, я не апостол, говорит, для вас я апостол. Говорит, вы в Господе мое свидетельство апостольское, да? В отношении того, что вы там меня подозреваете в чем-нибудь, так посмотрите, специально говорю вам, не подозревайте, да? То есть, вот, ну, он спокойно старается объяснять и, ну, как бы сказать, и открыто. То есть он спокойно и открыто объясняет. Он открывает свое сердце и говорит, вот, поглядите, да? Хотя, опять же, когда тебе делают больно, хочется закрыться. Почему? Потому что если тебе начали делать больно, думаешь, они остановятся? Не факт. Не факт. Могут еще раз, ты сердце откроешь, они еще туда плюют. То есть, и то, что ты поделился, да, они еще это все извратят больше, да, и так далее. Но тем не менее, то есть, и, ну, и Христос, и апостол Павел, по примеру Иисуса Христа, делают это, они идут по вот этому пути. Вот это, в принципе, надо учиться, потому что часто, говорю, мы по-человечески, неверно реагируем. Мы закрываемся, мы начинаем защищаться эмоционально, то есть, так, и так далее. То есть, но вот то, что, какой пример мы видим, да, он, ну, другой для нас, то есть он другой, то есть и Христос, и апостол Павел, они наоборот открываются и говорят, ну, посмотрите, вы подозреваете меня в какой-то неправде, да, ну, так вот мое сердце, посмотрите, говорит, там есть какая-то неправда или еще что-то такое, ну, а это ты хитрый, да это ты врешь, да не может такого быть, да ты, наверное, это самое, только вот, ну, как бы сказать, оправдываешься, да, да это вот, ну и ладно. Не верите, ну, ваше право не верить, но это так, понимаете? И говорит, и все это мы делаем для чего? Для того, чтобы, говорит, хотя бы некоторых приобрести. То есть, естественно, и Христос понимал, и апостол Павел понимал, что не, ну, как бы сказать, что если ты вот так вот ведешь себя по-доброму к людям и открываешься перед людьми, естественно, все не разрыдаются и не скажут, ах, как мы были неправы. Нет. Некоторые, да, не чаще всего, хотя всегда заклюют. Всегда заклюют. Почему? Потому что Иисуса заклевали, да? Апостола Павла тоже заклевали. Ну и нас тоже заклюют. Но он говорит, но найдутся некоторые, у которых, ну, что-то включится. Включится сердце. И они ужаснутся и скажут, да что ж мы делаем? Да разве уж можно так по-человечески себя вести? Да разве это, ну, как бы сказать, да разве это, ну, разве это нормально вот так, ну, как бы, вести себя к человеку, который добро для нас делает?
Это ведь будет, когда ты уже будешь лежать, и тогда будет уже вспоминать.
Некоторые тогда, некоторые раньше, к счастью, понимаете, не всегда так бывает, ну, их немного, но некоторые при жизни Иисуса Христа были люди, которые последовали за ним. При жизни апостола Павла тоже были люди, которые слушали его. Да? Сейчас огромное количество соборов посвящено апостолу Павлу, площадей, городов, целых миллионников. Да? Этот, в Бразилии есть город Сан-Пауло, да? Это Святой Павел называется. То есть город имени Святого Павла, не просто так. Он там, по-моему, чтобы не соврать, миллионов 15-18 проживает человечиков. Да, большей частью бандюки, но это самое. Но в городе Святого Павла живут, между прочим. Поэтому как-то так вот. Понимаете? И вот эти вот, ну, как сказать, вот то, что они делали, да, эти люди, то, как они служили, то, как они, ну, он говорит, все это делаем, говорит, для Евангелия, да? Чтобы, говорит, мы, наше служение, наша жизнь посвящена для того, чтобы люди услышали Евангелие. И на самом деле некоторые услышали Евангелие. То есть не обольщайтесь, как я говорю, да, все не услышат и все не покаются. Ожесточатся многие, и прибьют, и заклюют, и это самое, и придут, ну, как сказать, и твои же, ну, твою же открытость тебе на голову напялят, еще извратив это все. Но некоторые усовестятся, некоторые покаются, некоторые среагируют нормально. Да? У некоторых включится сердце, у некоторых включится совесть, у некоторых включится разум. И они подумают и скажут: Господи, что ж мы творим? Это же бесовщина чистая. То есть, а мы думали, что Богу служим. И вот эти, ради этих некоторых, апостол Павел говорит, я готов ради этих некоторых все перенести. Да? И будучи свободным, даже, как бы сказать, страдать и смиряться ради того, чтобы эти некоторые, они могли что-то услышать и спастись. Вот такая у нас с вами история евангельская, да, история нашей жизни также, вот, ну, в плане как жить дальше. И вот, мы, чтобы немножко связать вот эти две главы, 9-10, да, Павел говорит о своем примере, да, что он говорит, я на самом деле, ну, понимаю, что делаю, да, я делаю это сознательно, то есть угождая людям, то есть хочу донести до них Евангелие, да, но в отношении вот этих вот людей, да, которым он угождает, он говорит, вы тоже так же себя ведите, да, ну, то есть, почему? Потому что мы будем потенциально в какой-то позиции, то есть, либо нам служат, да, либо мы служим, ну, иногда это бывает, что меняется, да, то есть, кто-то, ну, как бы сказать, все эти вещи. Так вот, в отношении того, чтобы не стать вот теми, которым, ну, без конца служат, да, и им как-то так вот, они не меняются, да, тех вот, о которых мы говорили.
Только потребляются.
Ну, как мы говорили, что в отношении в аудитории Павла и вот в аудитории Христа были люди, которые не изменились, понимаете? И, то есть, им служили, да, были люди, которые услышали, покаялись и изменились, да, а были те, которые этой жертвой пренебрегли, то есть, и сказали, ну, да, как многие сегодня, когда говоришь, что Христос за тебя умер, многим людям, да, неверующим, они говорят, а его не просил, то есть, ну, так вот как-то, да. То есть, или же, допустим, там, то же самое, тот же Павел мог бы сказать тем своим обвинителям, говорит, то есть, ну, я же служил для вас, да, а они могли бы также сказать, а мы тебя не просили. Чем мы тебя должны что-то? Не должны, все, иди отсюда. Ты для нас не апостол. Так вот, в отношении вот, ну, таким вот людям, он, ну, как бы он говорит о предупреждении. Говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении. То есть, хочу вам напомнить, что отцы наши все были под облаком, и говорит, и все прошли сквозь море. Он говорит это об, ну, Божьем народе Израиля. Да? И он говорит, что вот все эти люди, то есть для всех, для них Господь служил. Да? То есть всем им Господь являл себя. И вот когда я, ну, только пришел в церковь, на меня, прочитал Библию, для меня очень сильно произвело вот это вот впечатление книги Исхода. Да? Почему? Потому что она вот, ну, она вся такая, как сказать, настолько могущественна, да, вот, ну, проявляется образ Божий, да, вот эти 10 казней египетских, да, то есть то, что перед ними море расступается, да, то, что израильтяне вот видят, ну, физически присутствие Божие. Написано, что, ну, что вот эту толпу этих израильтян, как написано, стан, да, вот этих израильтян, непрестанно сопровождало Божье присутствие, да, видимое. То есть днем это было. Это было облако, которое вот шло, ну, облачное, точнее, не облако, а облачный столб именно. То есть, представляете, то есть, видимо, вот этот облачный столб, который вот шел, ну, не знаю, на что он похож, может, на вихрь какой-то, на смерч, на какой-то, или какой-то, ну, на самом деле, вот это вот, ну, какое-то скопление какого-то там пара там облачного и так далее. Но самое удивительное, что ночью он был столбом огненным. То есть, вот как будто, ну, похоже вот как на какое-то гигантское вот завихрение, которое постоянно вот непрерывно ночью светится этими...
Как северное сияние.
То ли как северное сияние, то ли молниями оно там внутри себя. Потому что смерть, ну, иногда в смерче молнии, ну, электрические вот эти разряды пробиваются и так далее. То есть, я просто пытаюсь найти аналогию, на что это хоть немножко похоже, да? То есть вот это вот...
Сияние.
Ну, то есть вот это вот... Да, вот это вот постоянно, ну, вот это вот Божье присутствие постоянно было перед ними, да, и все же эти люди видели, как вот эти воды раздвигались, и написано, что не просто они там прошли по болоту, как многие там эти говорят, что вот они там по болоту прошли, а это самое, а вот египтяне в этом болоте потонули, вот понимаете, какая неудача, воды, говорит, было по колено там, то есть, Ну, только евреи говорят, прошли вы, когда воды по колено, а египтяне вот умудрились потонуть, когда воды по колено. И так далее. То есть... Ну, вот тут чудо, понимаешь? Чудо. В любом случае чудо. Да, на самом деле написано, что море раздвинулось и по дну, вот этому по сухому дну, ну, море раздвинулось из-за ветра, написано, и по вот этому сухому дну израильтяне прошли на другой берег, написано, когда и египтяне, когда посягнули на это же, и вошли в этот эду, да, написано, что воды замкнулись, написано над ними. И вот это вот, ну, вот все же они это чудо видели, да, то есть они видели, как вот воды раздвигаются, и вот, ну, чудо на самом деле, они видели вот постоянно присутствие Божье, когда там вот, вот этот столб, то есть, и более того, они зависели от этого присутствия Божьего напрямую, тут написано, что когда столб останавливался, они тоже должны были останавливаться, это не так, что вот они идут, а столб сзади там еле поспевает, а они, значит, там куда-то, куда их глаза глядят, о, туда, значит, вперед, ой, туда, вперед. Это самое. А столб за ними? Нет, написано, что столб стоял, и они должны были стоять. Понимаете? То есть, как только столб остановился, то есть, они шли за столпом от него. То есть, он, соответственно, перед ними был, не за ними был, перед ними был. То есть, он вот перед ними движется, раз остановился. Все тоже остановились, стоят, ждут. Он стоит. И неизвестно насколько. Он мог пойти там через день, через два, через три, а мог через там час или сколько. Ну и, соответственно, люди там стоят, раскладываются, ждут. Тот уже там разложили эти палаточки. Потом столб дальше двинулся. Неважно, когда там, ночью, днем там и так далее. То есть и люди все быстро там, эй, там столб двинулся вперед, там все быстро там палатки поскидывали, там детей, тех самых этих.
Вообще-то нервный поход.
Мешки туда, все, это все куда-то там, на тележки, на горбы, все, и потащили дальше. А для этих самых, это ладно, людям будет устроиться, а священникам скинию раскинуть, представляете, сколько? Вы скинь видели рисунок этой палатки, да? То есть сколько там нужно колышков забить по периметру, потом все затянуть тканью, там эти самые, все вот этими, эти палатку эту, ну, растянуть, она многослойная, там слоя эти не перепутать, все это вот, ну, достаточно все хлопотно, да. Поэтому вот то, что вот, ну, я вот когда это прочитал, да, и представил себе, да, то для, на самом деле очень величественное зрелище, и очень как бы впечатляющее зрелище, да, и для меня вот, ну, для молодого христианина был всегда такой вопрос, ну, говорю, Господи, ну ведь, ну, вот сегодня бы такое видеть, да, вот, как вот нам, да, вот, сегодня бы при этом жить при всем, да, вот, что вот на самом деле ясно, что делать, ясно, вот, что где Бог, вот он стоит, и вот, ну, в облако, вот скинье под этой, ну, то есть, скинье всегда ставили под облаком, вот этим самым, нужно понимать, что, то есть, вот, Господь всегда над скинье останавливался, вот, где-то вот они. Это самое, если они стояли долго, какое-то время, да, то есть всегда ясно, где Бог, всегда ясно, ну, как сказать, как и что делать, и так далее, и так далее. Ну, говорю, Господи, что с ними не так, с этими израильтянами? Чего они все время там, то у них там какие-то претензии там к Моисею, то у них какие-то там претензии к этому священникам, то у них какие-то там претензии к еде, то к воде, то еще что-нибудь такое. То есть, ну, самое же главное, ясно, да, вот Бог, вот оно, Божье присутствие, да, вот он. Господь в облаке в этом находится, он оттуда говорит Моисею, он оттуда являет себя и так далее. Даже казни, сколько они видели над собой уже, опять же, то есть, да, то там одно, то другое, то третье, то четвертое. И что самое удивительное, знают и понимают, где спасаться, да, чуть что не так, сразу бегут быстрее в скини, все вместе, дружненько к этому облаку Моисея находят, где потом от них не прятался, да, и говорят, иди за нас молись, тут это самое, тут у нас беда и так далее. Да, когда вот что-то творят, не спрашивают совета. А когда нужна помощь, всегда бегут и спрашивают. Да, знают, где помощи искать. И всегда же происходило, то есть, ну, на самом деле, все вот так вот. И вот, ну, думаешь, Господи, вот как так возможно? Как это вот возможно? Но потом, как бы, видишь, что да, возможно, потому что сегодня похожая история, такая же. Так вот. Он хочет, и он говорит, что говорит, посмотрите, говорит, эти люди видели явное Божье присутствие, да, они проходили по вот этому сухому дну моря, и видели, как вода перед ними расступилась, и видели, как вода за ними сомкнулась над фараоном. Они видели, как вот это облако постоянно двигалось, и как из него говорил Бог, из этого облака и так далее, с Моисеем. Они видели все вот эти чудеса, и они все это, и говорит, и все, говорит, крестились в Моисее, в облаке и в море. Или крестились, или здесь в некоторых рукописях приняли крещение. А современный перевод у нас говорит, все были омыты во имя Моисея. Вообще интересно. Говорит, в облаке и море. То есть, как будто вот это облако и море, они ну, как бы сказать, оно их погрузило, ну, в смысле, погрузились вот это вот, в это вот в облако и в море. Я бы, может быть, на втором стихе более подробно остановился. Почему? Потому что здесь вот это употребляется слово «крещение». Крещение Моисея в облаке и в море, да? То есть тот человек, который им, ну, который их вел, да, то есть он был посредником и ходатаем между ними и Господом, да? То есть на тот момент, да? Потом этот Моисей сказал, что вместо меня восстановит Господь человека из среды вас, да? Говорит, он говорит, больше меня его, говорит, слушайте. Да, он говорил об Иисусе Христе. Так вот, я несколько раз сталкивался, что второй стих использовался для, ну, как сказать, утверждения власти еретических, скажем так, проповедников над людьми. Да? То есть, когда они говорили, что вот посмотрите, эти крестились Моисея, да, то есть Моисей был их проводником к Богу и посредником, то теперь вы будете, ну, теперь я, вот ваш там служитель, да, там, какой-нибудь там архиапостол там, или архи какой-нибудь там пресвитер, буду вас, ну, вашим посредником между Богом и вами, да, я вас доведу. Я такие слышал проповеди странные, то есть когда проповедник заявляет, говорит, я доведу вас до Царства Небесного, то есть меня слушайте, и так далее, и так далее. То есть, и вот этот вот момент, ну, то есть, когда они указывают на Моисея и говорят, вот, видите, вот Моисея крестили.
Он про меня, да, говорил,
да? Да, говорит, вот так вот вы сейчас в меня будете крещены, да? То есть, и, ну, к сожалению, были такие случаи, я просто, ну, вынужден упоминать их, это не я придумал, были такие варианты. Так вот, здесь мы с вами понимаем, что мы крестимся уже не в личность какого-то человека, да, мы крестимся в Иисуса Христа, потому что Он наш Спаситель, да? Он только нас спасает, и Он наш единый посредник между Богом и человеком, между нами точнее. Он, говорит, Он единственный посредник, да, да, Он мост, Он дверь, Он Спаситель, то есть в Нем мы спасаемся. Все остальные, то есть люди нас не могут спасти, да, потому что, да, ввести в Царство Божие, и это самое. Единственное, что люди могут нас направить к Иисусу Христу. Что делают проповедники, что делают пастора, что делают эти апостолы и так далее, и так далее. То есть они приводят людей к Иисусу Христу. Для чего? Для того, чтобы человек, придя к Иисусу Христу, имел с ним общение, да, и у него просил прощения, и ему обещал служить доброй совестью, да, и в него крестился. Вот. Так вот этот вот второй стих как раз вот, ну, говорится о их опыте, о опыте израильтян, да, что они прошли вот это вот облако и море, и что Моисей их провел через вот это все, да, то теперь это прообразы для нас, да, что мы проходим вот эти вот моменты Божьего присутствия, попадаем в Божье присутствие через Иисуса Христа. Да? То есть потому что, ну, вот это вот явное Божье присутствие и спасение было даровано израильтянам через Моисея, Господом. А сегодня нам явное Божье присутствие и спасение даровано через Иисуса Христа. Не через служителя. Не через пастора, не через апостола, не через там архипапу или архимаму. Через Иисуса Христа. Вот. Так вот. И все, написано, ели одну и ту же духовную пищу. Что это значит? То, что Моисей всем рассказывал про то, каков Бог, заповеди, законы были даны для всех израильтян. Да? И они, это духовная пища. Слово Божье, духовная пища. Да? Это не манна.
Да, конечно.
Манна была прообразом этой пищи. Но духовная истинная пища израильтян было Слово Божье, которое говорено было для всех. Да? Он записал, и не только записал, он говорил эти заповеди постоянно, да, и рассказывал, то есть, и не только он, но он и левитов подвязал это делать, вот. И левиты, они тоже наставляли народ, то есть, и все, и народ получал одно и то же Слово Божье, да? Так вот, ели одно и то же духовную пищу. И пили, говорит, одно и то же духовное питье, и вопили из одного последующего камня, камень же, говорит, был Христос. Это тоже намекает на прообразы того, как они добывали воду. Если помните, там несколько раз были случаи, когда они попадали в ситуацию, где в пустыне не было воды. И вправду, если 3 миллиона хотят пить, если каждый выпьет хотя бы по пол-литра, ну, а если еще и... Да, ну, хотя бы литр, да? Миллион литров, это 3000 тонн воды. Это не бедуин, который пришел там где-то, росу полизал, это самое, и вроде попил, да? То есть это, да, это на самом деле, ну, это 3000 тонн, это здоровенный бассейн получается, они выпивали. 1500, две цистерны воды. То есть, ну и представляете, если видеть две цистерны воды, это уже такой хорошенький бассейн был. Да, это только по литру, да. А если еще зверушки захотят попить, так это еще больше. То есть это... Да, это, ну, то есть представляете себе, какой объем воды они должны были иметь, вот этой вот, то есть в пустыне этой, да, чтобы вот это выжить просто-напросто. И опять же, что же попили, это что же не по литру попил и все, да? Нужно же было что-то с собой взять какое-то, на какое-то время и так далее. Да, и манну нужно было что-то там с ней делать, печь там, варить. Короче, вот. То есть им нужно было большое количество воды. И эта вода появилась сверхъестественно, да? То есть либо там этот Моисей ударял по скале в одном случае, в другой случае должен был сказать этой скале. То есть, и вот это вот, ну как бы, из этой вот скалы тогда начинала литься вода. Какой-то вот источник открывался. Чистая, пресная вода. В одном месте написано, что они нашли это большое озеро соленой воды, да, и Моисей там что-то бросал в эту воду, какое-то дерево, и она превратилась в эту самую пресную воду. Что тоже, в принципе, сверхъестественно, потому что, ну, пресную в соленую легко превратить, а вот, а наоборот, это очень сложно. Это очень энергозатратно и сверхъестественно, на самом деле, только так может произойти. Так вот, он говорит, что они пили тоже из одного и того же духовное питье, и пили из одного духовного камня, говорит, который прообразом был Христос, этот вот камень. То есть, что Христос стал источником жизни для людей в этой пустыне. Так, пятый стих. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо, говорит, ибо они поражены были в пустыне». И это на самом деле печальная и страшная правда, потому что из вот этих 3 миллионов, которые вышли из Египта, до обетованной земли дошли два человека. Ужас. Да, ужас. И это не процент спасенных, а это просто, ну, как бы сказать, вот горькая история в отношении того, что, ну, как бы, как нужно быть смиренным перед Богом. Потому что там было такое вот Божье действие, да, у нас сегодня другое Божье действие. Почему? Если бы мы жили в те времена, у нас бы не было шансов спастись. Да? Но Господь благоволил поселить нас в наших временах. В временах благодати, когда есть церковь, когда есть Дух Святой, когда есть Писание, когда есть, ну, на самом деле, вот эта вот Божья милость над людьми и спасение в Иисусе Христе. Вот потому у нас сегодня есть шанс спасения. А те вот так вот жили, ребята. Так вот. 6 стих. И говорит, и это все, то, что с ними происходило, говорит, были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Что значит похотливы? То есть, что такое похоть? Желание. Да, преобладавшее над человеком. Желание, которое преобладает над человеком. И на самом деле он говорит, что вот их вот эта вот плотская натура, она очень быстро захватывала власть над ними, да, и они что-то, ну, творили какое-то зло. И посмотреть, на самом деле, да, очень много чего там, вот, ну, и почему это, да, и Писание объясняет нам, что живущий в человеческой плоти грех, он такой, он именно такой. Он именно так и заставляет жить человека, Павел именно пишет, говорит, даже, говорит, знаю, как правильно, но, говорит, чтобы сделать это, не могу. И говорит наоборот, говорит, хочу доброго, и не получается мне это доброе. Говорит, злого не хочу делать, делаю. И говорит, что такое, что за закон такой вот противный во мне обнаруживаю. И он называет этот закон, говорит, закон, говорит, греха и смерти. Да? И потом говорит, благодарение Господу, что Он освободил меня от этого закона греха и смерти вот, через Иисуса Христа и дал мне закон Духа и жизни. Ну, а что с ними? Он говорит, они были, говорит, похотливы на злое, говорит, так что, и чтобы мы такими не были. И когда мы будем такими похотливыми на злое, соответственно, и когда мы не будем, соответственно, похотливыми на злое, согласно вот учению Павла, ну, может быть, кто знает, опять же, из того же послания к Римлянам. Да. Если мы будем жить по плоти, то мы обязательно будем похотливы на злое. Понимаете? Потому что в плоти человеческой живет эта зараза, которая называется в Библии грехом. Понимаете, то есть мы больше, чем, ну как сказать, мы больше, чем биохимическая реакция. Мы больше, то есть потому что сейчас современная наука рассматривает человека как биохимическую реакцию. Да? И она была бы права на 100%, потому что они нашли, да, что там искрят нейрончики, человек думает. Нашли полушарие, которое отвечает там за еду, за аппетит. Нашли полушарие, которое отвечает там за мыслительные процессы. Нашли полушарие там или какую-то там часть мозга, которая там отвечает за ходьбу. Нашли там часть мозга, которая отвечает за речь. Нашли еще что-то такое. То есть как будто бы ну, разобрали человека по косточкам и по, как это сказать, по запчастичкам, да, и вроде как будто бы много чего, они знают, какая косточка за что отвечает, они знают там чего вот это, вот то, вот это, вот это, вот это, но, и были бы на самом деле они на 100% правы, если бы не Бог не проявлял себя, да, и врачи, которые те же самые, которые вот как бы так вот смотрят на человека, как на биохимический механизм, они тем не менее встречаются со странными явлениями, которые биохимия никак не объясняется. Такие явления, как постсмертельные переживания, то есть они возвращают обратно к жизни человека, и он начинает им рассказывать невероятные истории. Он находился без сознания, у него глазки не смотрели, у него сердце не билось, за него машина дышала, да, и он ничего не мог слышать по законам биохимии, и ничего не мог видеть, и ничего не мог помнить. Но этот человек прекрасно рассказывает, что происходило в операционной, потому что он смотрел на это со стороны. Никакой биохимии это не объяснишь. Понимаете? Если биохимический робот человек, то он должен был выключиться и game over. Конец игры. Все. Они это знают, они это фиксируют, и они никак объяснить это не могут. Понимаете? Потому мы должны понимать, что человек гораздо сложнее, чем просто биохимия какая-то, которую мы наблюдаем. Да, да мы живем в теле, которое имеет биохимию, да? Но в теле-то живет не просто какая-то вот, ну, как сказать, биохимическая сложная реакция, да? А в теле живет какая-то личность, которая не помирает и которая, как это сказать, не исчезает вместе с того, как вот биохимические процессы прекратились в нас, да? Которая имеет переживания вне этого тела. Понимаете? Которая имеет вот эту вот личность, которая, ну, как-то так вот имеет какие-то потребности. То есть человек гораздо сложнее и гораздо загадочнее, чем люди сейчас его могут видеть и представлять. Да? Вот, поэтому вот с этим вот человеком-то что делать? Поэтому вот этот человек, написано, что он может жить либо по плоти, то есть опираясь на ресурсы вот того ветхого творения, которое мы из себя представляем. И какая-то зараза в нем сидит, которая грехом называется, и он будет похотлив на злое. Он говорит, и если я понимаю, что неправильно, и захочу даже сделать правильно, не получается. Потому что, говорит, какая-то вот страсть возобладала и сотворил каких-то делов нехороших. Вот это вот то, что описывается здесь. А нам, чтобы быть непохотливым на злое, нужно учиться жить по духу, что называется. Потому что 8 глава Римлянам нам об этом рассказывает. Он говорит, что нет осуждения никакого людям, которые живут по духу. Почему? Потому что, делая дела от Духа Божьего, мы делаем то, что добро, которое осуждению не подлежит.